Добрый вечер. Сергей Бунтман ведет эту программу. Евгений Альбац высказывает особое мнение. Женя,
добрый вечер. Вечер.
Наконец-то. Вот, 150 лет, да, по-моему, без малого прошло, как мы с тобой вот...
Воссоединились.
Воссоединились, да.
Произошло воссоединение семьи.
Да, Султан, врач из Ингушетии, это то, что пришло в интернете, пишет вот такую вещь. В прошлый вторник на передаче вы, помимо прочего, высказали два предположения. А, что Наталью Мораль все-таки пустят в Россию. Б, что президента Зязикова ждет скорая отставка. Насчет Мораль вы... мягко скажем, ошиблись. А как вы сегодня оцениваете возможность отставки Зязикова? Простите, но тема очень близкая. Это, я напоминаю, Султан, врач из Ингушетии. А насчет Наташи Мораль мы тоже скажем, потому что дальнейшие шаги предпринимаются, я так думаю. Вот да, мы слышали уже и о Страсбургском суде, слышали, что собираются документы, и что все это не остановилось после такой драматической
нет, ни в коем случае.
Истории, которая произошла в аэропорту
Домодедово. Ни в коем случае. 13 марта должны начаться первые слушания в Мещанском суде. Потом они должны быть 16-го, если мне память не изменяет, марта. Безусловно, на повестке Европейский суд по правам человека и целый ряд других международных организаций. Собственно, Ирена Лесневская говорила об этом, по-моему, и в эфире «Эхо Москвы», что журнал не собирается останавливаться, и мы будем, конечно, добиваться решения этого вопроса. Теперь, что касается... Знаешь, вот что мне очень любопытно, что на самом деле это сама по себе коллизия безумно интересная. Потому что столкнулась, с одной стороны, право, вот то, что Людвиг фон Мисес называл всемогущего, да, такого неограниченного государства, столкнулась его право делать все, что она хочет, с другой стороны, права человека. Это такая вот просто еще для легалистов интересная юридическая проблема, потому что с одной стороны есть закон о въезде и выезде, его часть первая, по которой Наташе объявлена угрозой национальной безопасности и обороноспособности страны, а с другой стороны и есть семейный кодекс, есть конституция, есть закон об иностранцах, который на самом деле требует ее впустить в страну. Есть третий протокол Хельсинского соглашения, который теперь является документом ОБСЕ, который не позволяет высылать или не впускать журналиста, который за его профессиональную деятельность. Кстати говоря, когда я слышу, особенно на всяких государственных средствах массовой информации, говорят о том, что там туда-то столько-то тысяч не пустили, туда-то столько тысяч не впустили, я каждый раз спрашиваю, назовите мне фамилию журналиста. И вот я как-то ни от кого...
15 иранских журналистов, которые сопровождали Ахмадинеджада на сессию.
Я хочу, тем не менее, вот, чтобы мне привели прецедент, который был бы сравним с делом Натальи Мораль. Я совершенно убеждена, что не удастся найти такого прецедента. Я не зря об этом говорю. Теперь, что касается господина Зязикова, я должна сказать...
Да, последнее. Мы... Я бы хотел сказать, извини, Женя, я бы хотел сказать нашим зрителям и слушателям и предупредить, что очень удобно убегать за рамки российского законодательства, а здесь дело происходит в России, это очень удобное бегство. Мы говорим о российском законодательстве, о документах, которые уже 1523 раза и публиковались у нас, и вы нам, спасибо большое, присылали по интернету во время наших дискуссий, блогов и прочих обсуждений. Спасибо. Мы говорим о нашей стране, и кивание не как в демократическом, так же, как и в тоталитарном, случае кивания на другие страны, здесь, извините меня, не работает. Так что это я вот для себя в эфире отсекаю раз и навсегда. У меня этого больше не будет.
Ну, понимаешь, ведь тут что любопытно, что вот те господа товарищи, которые с таким неистовством отстаивают право государства делать все, что оно захочет, они не понимают, что ведь вот то, что государство позволяет себе нарушать права человека, сегодня оно нарушает права Натальи Мораль и Ильи Барабанова. Завтра оно нарушит права того самого человека, который сейчас кричит, да все, что хочет это государство, все оно может делать. Вот если
Жень, ты
еще
не понимаешь,
раз повторю,
это не доходит коллизия. Никогда. до того человека, что
эта
это все
коллизия,
происходит с другими.
С одной стороны, вот этого всемогущего правительства, повторяю, так Людвиг фон Мисес, ученик Хайека, назвал свою знаменитую книгу «Amnim Ponent Government», а с другой стороны, права человека. Вот российское законодательство, внутри российского законодательства оказалось вот это столкновение этих двух подходов. И сейчас право бездушного государства делать все, что она хочет, оказалось сильнее. Но так не будет всегда. И так не должно быть всегда.
Евгений Альбац. Вторая часть вопроса, который нам задал Султан, о Зязикове.
Во-первых, я хочу сразу Султану сказать, что я не занимаюсь гаданием на кофейной гуще. Вообще это не дело журналиста заниматься предсказаниями. Это к глобе. Что касается господина Зязикова, я совершенно убеждена, что ситуация в Ингушетии такова, что рано или поздно, и скорее всего рано, Зязикова отправят в отставку. И его награждение, если, так сказать, пользоваться прецедентами, которые существовали при советской власти, а сейчас в большой части наша власть действует ровно так, как действовали при совке, то это сигнал того, что Зязиков должен быть отправлен в отставку.
Да, и за многолетний плодотворный труд была.
Так они у нас
вторая
все уходили при Совке за многолетний плодотворный труд.
Посмотрим, потому что вторую часть после этих выборов, это вполне может быть после этого голосования, которое обеспечивал Зязиков в Ингушетии. Мы сейчас с вами прервемся. И через минуту-другую встретимся снова в эфире «Особого мнения».
Павлина, говоришь?
Реклама.
Какая у тебя ослепительная улыбка. Сколько тебя помню, ты все мучилась зубами.
Скажем по секрету, все сделала в профессорской стоматологической клинике на Арбате.
А у моего мужа тоже проблема с зубами, но он очень боится.
Пусть не боится, поверь мне, никакой боли.
Действительно, абсолютно не больно. Профессорская стоматологическая клиника на Арбате. Это все самое лучшее в современной стоматологии. Прием ведут профессора и их лучшие ученики. Гарантия на все виды работ. Звоните 202-18-77. Профессионализм и качество достойны. Достойный вас.
Не упускай свой шанс найти то, что искал, приди и отхвати. Цена отпад, выбор улет, пакеты в руки и полный вперед. Медиамаркт, такой один, мегамагазин в Европе номер один. И пора поверить своим ушам, покупки улет сам не отдам.
Мегамагазин электроники номер один в Европе. Сделано в Германии. Медиамаркт.
РБК представляет международная профессиональная награда в области построения брендов «Бренд года EFI-2007». Докажи силу своего бренда и профессионализм команды. Зарегистрируйся на сайте brandgoda.ru или по телефону 363-03-35.
Легендарный Яр приглашает друзей посетить феерический русский бал. На бокалах шампанского блики свечей рукоплещет артистам восторженный зал.
Легендарный ресторан «Яр». Заказ столика по телефону 960-2004.
Ах, русский бал, танцовщицы в ударе, такое можно видеть только в «Яре».
Распишитесь, пожалуйста.
Понимаю. Искренне ваш. 959-0551. Ну, в смысле, рекал службу «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» от винта.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Евгений Альбац, я напоминаю, номер СМС +7 985 970 45 45. Здесь было такое краткое, но веское здесь заявление. Все ясно было. Резник, цена мирного марша. Речь идет о Петербурге.
Я, честно говоря, боюсь, что Резник, Максим Резник, которого сегодня в наручниках увезли из суда в Петербурге, которого обвиняют в том, что он то ли напал на милиционеров, то ли нецензурно их обвинял, оскорблял. Ситуация там какая-то очень непонятная. Юлик Рыбаков сегодня говорил о том, что там вообще нечто странное случилось ночью. Значит, завязалась между какими-то неизвестными людьми, Резником и его помощником, драка. Потом вдруг очень быстро приезжали милиционеры. Я боюсь, что связано это не с маршем. Я боюсь, что это связано с 9 апреля, с датой, когда представители различных оппозиционных сил должны встретиться в Санкт-Петербурге и попытаться выработать...
Думаешь, так заранее начали?
Совершенно верно. И Максим Резник был, и, я надеюсь, останется мотором этого процесса. Я, к сожалению, опасаюсь, что это превентивная мера, связанная ровно с этим. Наши власти больше всего боятся объединения различных оппозиционных сил. Это мы уже хорошо знаем. Это показали марши несогласных. И сейчас превентивно убирают Резника. Вопрос, кого уберут в следующем.
То есть зачистка, по-твоему, да, происходит?
Да.
Такая
да.
вот зачистка перед...
И вот знаешь, мне что удивительно, Сереж, вот в различных газетах мира сегодня идет такое вот гадание, стоит ли ждать какой-то либерализации от избранного президента Дмитрия Медведева, стоит ли ждать от него каких-то реформ, и высказываются такие надежды, да, что вот с приходом Медведева... И сегодня премьер-министр Браун, премьер-министр Великобритании об этом написал в своей поздравительной телеграмме, что вот, может быть, стоит улучшение каких-то ждать отношений, помягчение российской внешней политики в отношении Запада, и в частности, улучшение отношений с Великобританией, решение вопроса с Британским советом и так далее. И вот с одной стороны это идет, да, а с другой стороны у меня полное ощущение, что силовики, они всячески сейчас пытаются доказать, что никакого изменения курса в стране и за рубежом... вот, ребята, дайте, не надейтесь, да, не дождетесь, не позволим. Вот ты посмотри, что происходит. Вот не успел, значит, Медведев еще... сначала вся эта позорная абсолютно история с Натальей Морари и Ильей Барабановым. Позорная не только тем, что Наташу во второй раз не пустили, но и тем, какой беспредел творился в тюрьме под названием Домодедово. А после этого, значит, 2 марта, все интернет полон сообщением о том, как директора заводов отдают распоряжение своим отделам кадров, чтобы они брали открепительные, чтобы сотрудники брали открепительные талоны, сдавали их в отдел кадров и потом, чтобы, значит, голосовали. В московских больницах главным врачам был отдан приказ, вроде бы утверждают, что распоряжался сам господин Ресин, хотя не слышала, поэтому гарантировать не могу, о том, чтобы главные врачи больницы заставляли своих сотрудников, врачей, брать открепительные талоны, сдавать, и потом, значит, они соответствующим образом укладывались в урну для голосования. Это все происходит 2 марта. 3 марта разрешают марш несогласных в Петербурге. В Москве не разрешают, причем даже не предоставляют альтернативные площадки. Везде идут какие-то, значит, митинги в поддержку господина Путина и господина Медведева на всех возможных открытых площадках в Москве. Другая Россия не получает никакого альтернативного места проведения. Очень жестко разгоняют тех, кто собирается значит, на чистых прудах. Причем берут людей даже в Макдональдсе, где люди, которые вообще ни в чем не учат, вот они там сидели. Да?
Но их вычисляют довольно точно.
А может быть, они их вычислили, значит, то, что, но, пардон, вообще-то должна быть, есть какая-то презумпция невиновности, да? Во всяком случае, нам казалось бы, что в стране еще есть она, да? И, собственно, все эти публикации в западных газетах ведь основаны ровно на этой презумпции. На презумпции, что Медведев не обязательно такой же, как Путин. На презумпции, что Медведев имеет хорошее юридическое образование, практиковал
как юрист. Еще не только на этом, Женя, они не только на этом основаны. Все то, о чем ты сейчас рассказывала, сейчас, это подготовка к переходу. И сам переход вот сейчас вот власти. Вот то, что ты говорила об этих талонах открепительных, это же... Уже обкатанная система, если не удалось никак выявить и купировать во время хотя бы прошлых выборов 3 месяца назад, то зачем чудесная накатанная система? Накатанная система. Это сделано. Потом марши в Питере так, в Москве этак. То же самое, что в прошлом году, и то же самое запугивание идет. Все то же самое. А сейчас, вот с 3 числа,
Я говорю
началось междуцарствие, и до седьмого оно продлится.
Никакого тут междуцарствия нет, не надо даже себя строить иллюзии на этот счет. Царь был, есть и остается, и зовут его Путин Владимир Владимирович. Но любопытно просто другое, что с одной стороны идет вот этот вброс о том, что Медведев чуть-чуть, может быть, будет либерален, и причем по фамилиям авторов публикаций в различных зарубежных изданиях видно, что на этих людей выходили, с ними работала пресс-служба избранного президента. То есть, с одной стороны, идет всяческое уговаривание Запада, что на смену чекисту пришел юрист, человек с неким правовым сознанием. С другой стороны,
цивилист, причем цивилист.
А с другой стороны, мы видим, что ну вот поток сообщений и Максим Резник, и вчерашний абсолютный беспредел на чистых прудах, да, и то, как жестко винтили там и женщин вообще, ну, отвратительно себя вел спецназ, отвратительно, да, и вся эта ситуация с Наташей Морали. Понимаешь, вот какое-то такое ощущение, что ребята в форме всячески пытаются сказать: не позволим, даже не думай, парень, даже не думай, мы сейчас
ему,
тебя...
Это... А, ты считаешь, это ему еще
конечно,
послание?
Конечно, конечно, это послание, в том числе, безусловно, это послание Медведеву, чтобы даже не дергался, что в доме был хозяин и остался один хозяин, чтобы даже не дергался, да, чтобы сразу вот этим говном его перемазать, повязать, чтобы все, вот никаких отходов и никаких экспромтов со всякими оттепелями и прочим даже не было.
Но все равно сейчас идет междуцарствие.
Да какое это междуцарствие?
Ну, и в это время ну, показывают все.
Строить.
Я не строю иллюзии, я констатирую факт, что это междуцарствие.
Почему
что
это междуцарствие?
Не то, не сё.
По Конституции Российской Федерации Владимир Владимирович Путин исполняет обязанности президента
до 7 мая,
когда он 4 года назад принес присягу. Абсолютно правильно.
До 7
мая 2004 года он принес присягу, 7 мая 2008 года истекает его полномочия. Значит, соответственно, после этого президент, значит, правительство, в котором первый вице-премьер Медведев по-прежнему еще служит, должно подать прошение об отставку избранному президенту Дмитрию Медведеву. Тут еще это вот, конечно, смешная очень коллизия, да? Но я не вижу, какой тут междуцарств. Никакого тут междуцарствия нет. Значит, ремонтируются кабинеты, решается, кто теперь будет там руководителем аппарата Белого дома, кто останется сидеть в Кремле, что позволит в Кремле, что не позволит в Кремле, что будет с Сурковым, там, в какой кабинет переедет Громов. Но это все не междуцарствие. Это такая... Ну, вот чиновники меняют кабинет.
Ну, хорошо, чиновники меняют кабинеты, междучинье такое.
Междучинье.
Да, пожалуйста. Называй как хочешь, но все равно делать какие-то выводы, каков Медведев, даже как человек на этом посту, можно будет даже не 8 мая еще. Очень тут много зависит. Неужели значит, ты тоже думаешь, что будет два центра каких-то?
А мы сформулировали это, когда его назвали преемником, мы сформулировали в журнале к Медведеву вот целый ряд требований, которые могли бы показать, что Медведев тот, за кого выдает его пресс-служба, да, что вот он либерал там и так далее, что очень любит. И Владимир Владимирович Путин говорил, что он человек либеральных настроений и так далее. Вот пока ни по одному из этих пунктов Медведев не подтвердил, что он является человеком каких-то более либеральных взглядов, чем та корпорация, которая правит страной последние 8 лет. Кстати говоря, и решение вопроса Натальи Мораль тоже бы показало, что...
Ну, а что там первый вице-премьер может сделать по этому
поводу? Президент может очень многое. Да, кстати, первый вице-премьер. Вот на пресс-конференции в журнале The New Times Борис Немцов как раз в пятницу в прошлую говорил о том, что он в свое время за 3 дня вынул из тюрьмы Белоруссии Павла Шеремета. Он, когда был первым вице-премьером, за 3 дня вынул Шеремета из тюрьмы. Элементарно, это двуходовка вообще. Но, как мы видим, пока Медведев на такие шаги не решается, посмотрим, что будет в ближайший месяц Вот тогда можно будет об этом
вообще
говорить.
Ты себе представляешь хоть одного человека вот в такой системе, выборами давай не будем это называть, при системе передачи
я не
власти.
Называю,
вот, хорошо, да, и впредь не будем. При такой системе передачи власти приходит новый человек из той же команды, назначенный начальником, приходит. Даже у него там 523 желания в голове все это дело повернуть каким-то образом. Когда это и где это было, чтобы в первый день после формального его подтверждения каким-то типа народным способом, чтобы это все начиналось. Еще нет никакого ни аппарата, ничего, ни всех их замечательных орудий управления государством.
И тем не менее, Путин в свое время решил вопрос с Бабицким, да, отлично понимая, что как-то вот такое вот начало его президентского срока не слишком хорошо, если, не дай бог, журналиста там грохнут. Решил. Ничего, сумел. Так что я убеждена, что и Медведев Дмитрий Анатольевич вполне многое может. Вот вопрос, хочет ли, да? Потому что я думаю, что если он в ближайший месяц-полтора не покажет, что он не Петрушка, а некий реальный...
Уже в апреле должен быть.
Реальный, да, реальный президент, то, собственно, ведь, ну ладно, с народом, населением, с ним все понятно, да? Но просто чиновничий аппарат, ведь он же сейчас ловит все эти сигналы. Чиновничий аппарат смотрит и пытается понять, это пришел начальник или непонятно что. Вот это для него, между прочим, очень важно, потому что у нас сейчас вся система построена на всевластие и бюрократии. И ровно эти ребята, в том числе ребята в погонах, они ждут сигнала. Они хотят понять, под этого человека надо выстраиваться или совершенно бесполезно.
Евгений Альбац, и мы продолжим через 5 минут программу «Особое мнение».
А кто сейчас лидер на рынке мяса?
Останкино – новый лидер.
Уважаю.
О-о, Останкино.
В Москве. Новости на Эхе. Добрый вечер. Джордж Буш поздравил Дмитрия Медведева с победой на выборах президента России. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны, уточнили в секретариате первого вице-премьера. Буш заявил, что настроен на совместную конструктивную работу с Медведевым. Поздравлял Медведева сегодня и президент Украины Виктор Ющенко, который назвал эту победу блистательной. В свою очередь, избранный президент России напомнил о проблеме долгов за газ. Как отметил Медведев, в Москве рассчитывают, что Киев активизирует усилия по скорейшему решению этой проблемы. Спикер Верховной Рады Украины Арсений Яценюк предложил депутатам до завтрашнего утра подготовить согласованное решение по НАТО, чтобы разблокировать работу парламента. Спикеру дали выступить с трибуны, которая ранее была захвачена оппозицией, сообщает Тартас. Как говорит Яценюк, согласованное решение найти необходимо, иначе мы ставим большой крест на деятельности Рады. Оппозиционеры считают, что нынешние украинские власти, цитирую, насильно толкают Украину в НАТО и требуют, чтобы по этому вопросу был проведен общенациональный референдум. Парламент Армении разрешил арестовать 4 оппозиционных депутатов, которые были задержаны во время несанкционированных акций протеста, сообщает информационное агентство «Новости Армения». Одному из задержанных предъявлено обвинение в попытке узурпации власти. Оппозиция отказывается признать результаты президентских выборов. В начале марта акции протеста переросли в массовые беспорядки. В Ереване сейчас действует режим чрезвычайного положения. Израиль намерен продолжать боевые операции в секторе Газа, заявил министр обороны Эхуд Барак. По его словам, добрососедство может быть восстановлено лишь тогда, когда с палестинских территорий прекратятся террористические вылазки. Ранее министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни заявила, что в случае необходимости Израиль захватит сектор Газа, который с лета прошлого года находится под контролем радикального палестинского движения «Хамас». «Мы не можем позволить себе по соседству группировку экстремистов у власти», заявила министр. Вертолет иракских ВВС российского производства Ми-17 разбился сегодня на севере Ирака в районе города Масула. Погибли 8 человек, находившихся на борту, среди них гражданин США, сообщил представитель американского военного командования. Что стало причиной катастрофы, пока неизвестно. Ранее иракские власти заявляли, что вертолет попал в песчаную бурю. Автомобильная компания Porsche опровергла слухи о возможном слиянии с другим немецким автогигантом Volkswagen. Porsche, крупнейший акционер Volkswagen, ее доля составляет 31%. 21%. Немецкие СМИ настаивают на том, что Porsche намерена увеличить свою долю до 51% уже в текущем году. В Москве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, температура ночью -1.3 градуса, а днем 0+2. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Не уходи. Реклама.
Второй московский международный фестиваль традиций и современности. С 7 по 11 марта. ЦВЗ Манеж. 25 стран мира. Заказ билетов 975-82-86.
Мир новостей в свежем номере. Украина при Тимошенко. Ни газа, ни кино. Почему российские олигархи переезжают только в Лондон? Comedy Club пытались утопить в цирке. Парфюмерный гороскоп от Литуаль. Мир новостей. 15 лет на рынке прессы.
Весенний праздник волшебных сюрпризов и подарков для вас в фирменной сети «Императорский фарфор». Только с 13 февраля по 10 марта в магазинах «Императорский фарфор» каждая покупка оборачивается новыми скидками и подарками. Ощутите неповторимое очарование весны вместе с утонченным и изысканным «Императорским фарфором».
Кутузовский 9 и Петровка 5. Наш сайт ipm.ru.
Мы не прощаемся. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Тема очередной программы «Лукавая цифра» – сидеть дома или работать. Цена вопроса. Гости в студии – телеведущая Елена Ханга и председатель профсоюза работников домашнего хозяйства 8 марта Марина Ракша. Программа «Лукавая цифра» во вторник после 22 часов.
Тема вечернего спортканала – начало олимпийского сезона. У нас в гостях главный тренер сборной по художественной гимнастике Ирина Винер. Спортканал сегодня после 23 часов.
Широкая масленица, блин. В смысле, масленица. Блин. И это тема сегодняшней ночной передачи «Кухонные тайны». И у нас в гостях художник, журналист, знаток кулинарии Сергей Цыгаль. «Кухонные тайны» в ночь со вторника на среду после 0 часов.
«Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Ну что ж, мы продолжаем. Женя, у меня к тебе вопрос тоже про всевозможные послеголосовательные события. Здесь у нас происходят очень серьезные столкновения, происходили серьезные в Армении. Вот мы следим за этими выборами, и зря здесь говорят, мы довольно подробно об этом рассказываем. Вопрос, как ты оцениваешь эту ситуацию? Из чего она вышла так резко, вот скажи мне.
Я, честно тебе скажу, я не знаю. Угу. Мы тоже писали, у нас публиковался большой материал, и, в общем, все должно было быть вполне спокойно. Я, честно, я не понимаю, что там произошло. Я не понимаю, что взорвало там так ситуацию. Сейчас как раз мы готовим материал на эту тему. Ну, кстати, вот знаешь, еще вот к тому списку, о котором я говорила, связанному с Резником, там, с маршем несогласных. Вот сегодня позвонила Ира Ясина, которая занимается Тарусской больницей.
Вот, кстати, Тарус, да, да.
Собирали деньги. Причем
сейчас идет активно. Проверка уже.
Ты можешь себе... Там не просто, там вроде уже возбуждено уголовное дело против главного врача. Ее снимают. Ну, казалось бы, ребята, в Тарусе собрали деньги. Значит, какие-то сумасшедшие люди в Москве делают там суперкардиологическое отделение. Что делают в ответ чиновники из этого городского здрава или облздрава? Они начинают все это рушить. Ты понимаешь, вот этот бюрократический беспредел, он же на самых разных уровнях, да? Он и на уровне спецназа и ОМОНа, который делает, что хочет, и на уровне ментов, и на уровне вот чиновников, понимаешь? Они совершенно распоясались. Они точно поняли, что все можно себе позволить. И меня поражает эта ситуация в Тарусе. Ребята, хорошие, закупили прекрасное кардиологическое оборудование, да? Люди там могут не умирать, а у них есть какая-то, так сказать, причем вся статистика показывает. У нас такая колоссальная совершенно мужская смертность, в том числе от того, что колоссальное количество сердечно-сосудистых заболеваний, нет профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и так далее. И это сейчас на глазах у всех в Тарусе рушит. Вот я пытаюсь понять логику этого. Просто пытаюсь понять логику. Причем, понимаешь, ведь что получается? Есть этот бюрократический беспредел. Нет у гражданского общества по самым разным причинам практически нету инструментов это остановить или с этим бороться, апеллировать некому. С другой стороны, в отличие от совка, когда от советской власти, когда можно было там обратиться в обком партии, в райком партии, этого инструмента тоже нет. И какой-то, знаешь, вот просто отторопь берет. Отторопь берет. Но я понимаю, не откатили, не поделились, позволили себе все деньги стратить на кардиологическое оборудование, там, не устроили какую-нибудь замечательную поездку или еще чего-то кому-нибудь там из чиновников. Но, ты знаешь, ну вот меня отторопь, честно тебе скажу, берет. Просто берет отторопь. Что же вообще, как во всей этой ситуации быть, когда они совершенно... Чиновники отвязались. И ведь они себе это позволяют делать на местах ровно потому, что они видят, что вот за это не накажут. Вот это можно. Так происходит по всей вертикали, сверху донизу.
Евгений Альбац. Здесь, ну, та русская история, это одна из самых каких-то странных, я бы сказал, кошмарно ясных историй. Наверное.
Тебе там... все кажется, что все дело в том, что часть денег не отдали какому-нибудь там чиновнику?
Для меня и среди версий и предположений для меня это самое реальное. Реально. Было бы.
Не поделились.
Самое реальное. Я бы только.
Потому что за то, что там умирают, за это чиновник не потеряет.
Женя, я бы только попросил, потому что вот и печатные СМИ имеют такую возможность. И я бы попросил абсолютно сделать публичным именно саму историю создания Тарусского центра. Именно саму историю сделать ее абсолютно публичным.
Мы писали когда-то, и еще. Все это уже
начиналось. Но это надо лезть в архивы. А я думаю, при таком повороте, для того, чтобы как можно меньше было вопросов, как это создавалось, а нет ли там червоточины, которую сами вот все... Сами разворовали, а потом, ну, знаешь, как всегда.
Ну, как разворовали? Говорили. Там куплено очень дорогое кардиологическое оборудование.
Вот я бы очень хотел, чтобы это было точно и ясно сделано публично. И именно это сделано было публичным. Вот не только говорили бы, что началась проверка, и мы еще не знаем, что там найдем, а что было бы ясно, как это делать. Потому что, насколько я понимаю, клиника организовывалась в открытую, абсолютно, с ясными прозрачными документами. Насколько я входил в эту историю. Вот. А чтобы это было ясно, мне кажется, нужно как можно больше публиковать всевозможных и документов, и даже дебет с кредитом, ты знаешь. Если пошла такая пьянка, простите, господа, вот мне кажется, это надо действовать очень точно здесь. И плевать, может быть, даже на коммерческие там тайны сделок и так далее. Все было ясно, что вот здесь и платежка такая сделок. И такая. Понимаешь?
Деньги собирали в закрытые прозрачные ящики, поскольку я в этом как бы немножко участвовала, да? Там до копейки, там известно кто что. То есть, ну просто смешно.
Вот, Женя, и, наконец, такая тягостная история. Здесь спрашивают, будешь ли подавать ты в суд на Михаила Леонтьева, который несколько высказываний произвел в твой адрес лично в прошлую пятницу.
Ты знаешь, мне, честно говоря, вот у меня это вызывает такую брезгливость. Все то, что я слушала на «Эхо Москвы», на радиостанции, на которой я вообще-то работаю, в пятницу. Понимаешь, вот человек, который все 90-е годы переходил из рук в руки, передавали так по рукам, то работал на Гусинского, потом работал на Лужкова, пока работал на канале ТВЦ, обливал грязью Березовского. Потом его перешел в руки Березовского на Первый канал, стал обливать грязью всячески господина Лужкова. Потом нежно полюбил господина Путина, до этого призывал всех бороться с тем, что к власти идет корпорация КГБ, когда премьер-министром был Примаков и активно участвовал во всей этой истории. Потом, значит, как-то стал частью этой самой корпорации КГБ и нежно ее полюбил. Я попросила адвокатов журнала разобраться с этим текстом и решить вопрос, что мы будем делать, что мы не будем делать. Но, честно тебе скажу, вот ничего, кроме брезгливости, у меня это не вызывает. И честно тебе скажу, некоторого удивления, что «Эхо Москвы» никаким образом Леонтьева не то что не остановило, а как-то, ну, мне казалось, что какая-то простая, есть простая журналистская этика. Не принято поливать грязью, значит, собственного сотрудника. Вообще это не принято как бы в журналистской тусовке особенно, и мы всегда стараемся не переходить на личности.
Ну, Женя, то, что чувства я понял твои, мне показалось, что я не буду обсуждать сейчас передачу, но мне показалось, что ведущий программы Матвей Гонопольский сделал абсолютно все профессионально. Во всяком случае, все все услышали. Евгения Альбац. Женя, сейчас мы уже завершаем. Вот, а правда, что ты никак, вот у тебя проскользнуло так, что ты никак не называешь то, что происходило от декабря до 2 марта выборами. Как это можно назвать?
Ну как, это называют фарсом. Я думаю, что это справедливо. Это передача власти, такой полумонархический вариант.
Передача.
Передача.
И все. Ничего больше. Евгения Альбац. И мы встречаемся по вторникам в 19 часов в программе «Особое мнение». Спасибо, Женя.
Спасибо.